С новостями вас познакомил Сергей Мулин. Сегодня пятница, 20 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве минус 2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 4, переменная облачность и небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время. Оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мнение сторон и правозащитников. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-руководитель Минотепа Платон Лебедев будут этапированы в Москву в связи с началом рассмотрения нового уголовного дела против них. В Томске инвалиды и родители детей инвалидов объявили голодовку. Судебные приставы могут получить большее полномочие. Госдума во втором чтении одобрила специальный законопроект. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пройдет обсуждение вердикта присяжных. Накануне они оправдали всех четверых подсудимых – братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который, правда, фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Когда председательствующий Евгений Зубов обращался с напутственным словом к присяжным, никто с уверенностью не мог сказать, каким будет вердикт. И хотя все свидетельствовало скорее в пользу оправдания, интрига сохранялась до последнего момента. Перед присяжными было поставлено 20 вопросов, и, отправляя их в совещательную комнату, Евгений Зубов напутствовал: «Никто из вас не был очевидцем событий. Вам предстоит восстанавливать их по тем доказательствам, которые были представлены в ходе судебного следствия. Но вердикт не может быть основан на предположениях и догадках. И оценивать доказательства вы должны в совокупности и ориентируясь на внутренние убеждения. Вы являетесь судьями факта. Решение выносить вам». На то, чтобы вынести вердикт, заседателям понадобилось чуть меньше 2 часов, по истечении которых присутствующие в зале из уст старшины присяжных услышали, что подсудимые оправданы по всем предъявленным пунктам обвинения. Единственный вопрос опросного листа, на который был дан утвердительный ответ, касался того факта, что 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома. Зал встретил вердикт присяжных аплодисментами. Мать братьев Махмудовых залпа не скрывала радости.
Я очень благодарна им, что они все-таки вынесли правильное решение. Я и надеялась на это, потому что я знала, что мои дети ни в чем не виновны. Я это точно знала. Спасибо суду и присяжным заседателям за это решение.
Джабраил Махмудов отметил, что очень надеется на то, что руководитель следственной группы Педрос Гарибян доведет дело об убийстве Анны Политковской до логического финала и найдет настоящих виновных в совершении этого преступления.
Надеюсь, ему Бог даст и Бог поможет. Если когда-нибудь в жизни у меня такая возможность появится, для меня на самом деле это смысл жизни будет искать и узнать, кто это на самом деле сделал.
Пожалуй, не меньше, чем его подзащитный, оправдательному вердикту радовался адвокат Мурат Мусаев. Это было его первое дело с участием присяжных и сразу оправдательный вердикт.
Сейчас скажу, что это банальная и пафосная справедливость восторжествовала. Случай исключительный для России. Исключительный, не единственный, конечно, но один из 100, может быть, даже 1000 в делах такого рода, в делах политических. Слава Богу, честь и хвала присяжным, которые оказались принципиальными, которые дошли с этой своей принципиальностью со стадии отбора присяжных до стадии вынесения вердикта.
В пятницу Ибрагим и Джабраил Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов вернутся в Московский окружной военный суд, но уже не как подсудимые. Им предстоит принять участие в обсуждении последствий вердикта, еще одна юридическая формальность, после чего председательствующий удалится для вынесения приговора. Безусловно, он будет оправдательным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А корреспондент «Радио Свобода» Карина Гамиров побывал на встрече с родственниками и коллегами Анны Политковской и адвокатами семьи Политковских.
Мнение адвоката Карины Москаленко – это позиция профессионала.
Если в результате такого состязательного процесса присяжные приходят к выводу, что вина тех или иных лиц не доказана, то мы должны согласиться, что недоказанная виновность равна доказанной невиновности.
Другой настрой у шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова.
На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Следствие категорическим образом не давали работать. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Помогли скрыться киллеру, предполагаемому Рустаму Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий по другой фамилии, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? Это как так может быть? Почему не проведены должным образом обыски в служебном кабинете Рябузова? Обыск у господина Рягозова проходит так. В сейфе обнаружена бумажка с каким-то номером телефона. Остальное отношение к делу не имеет. В столе обнаружена тоже самая какая-то бумажка. Остальное к делу отношения не имеет. Ребята, а как не имеет, если все те товарищи, которые вокруг него крутились, имеют прямое отношение к его агентурной работе? Вынесен и де юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Вот весь этот суд вынес обвинительный вердикт той дичайшей системы правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
Вывел шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Один из потерпевших, сын Анны Степановны Политковской, Илья, настаивает.
Как и до процесса, изучив материалы дела, как и сейчас, я считаю людей, всех четверых, которые сегодня выпустили присяжные, так или иначе причастных к убийству моей мамы.
Вопрос «Радио Свобода» адвокату Карине Москаленко. Будет ли уголовное дело об убийстве Анны Политковской доведено до логического конца?
Будем заставлять следствие работать. Это то, что мы, адвокаты, представители потерпевшей стороны, вам обещаем, себе обещаем, обществу обещаем.
Оправдательным вердиктом суда присяжных дело об убийстве Анны Политковской не завершено. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О том, как оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской был воспринят в правозащитном сообществе, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Что вы скажете по поводу такого решения? Ожидалось ли оно?
Наверное, его трудно назвать неожиданным. Мы, очевидно, не знаем всех тех доказательств, которые были представлены в суде. Некоторые заседания были закрытыми. Именно для этого и есть такие специальные люди, присяжные, которые выслушивают весь массив доказательств. Очевидным образом прокуратура расследовала дело так, что не смогла убедить присяжных в виновности тех, кто находился на скамье подсудимых. Мы знаем от адвоката потерпевшей стороны, от представителей «Новой газеты», что следствие, затем и суд отказывались рассматривать многие доказательства, важные, по мнению потерпевшей стороны, доказательства по делу, которые гораздо шире позволили бы взглянуть на события октября 2006 года. Но и прокуратура, и суд не пожелали этого делать. С самого начала ведь на скамье подсудимых находились пособники, а исполнитель объявлен в бегах, заказчик не назывался. Видимо, исходная позиция прокуратуры ее и привела к такому провальному результату. Единственное, что в этом деле важно и показательно, процесс был открытым, процесс был в суде присяжных. Это, по сути дела, террористическое преступление, убийство общественного деятеля, слушалось как обычное убийство в суде присяжных. Сейчас, как вы знаете, у нас теракты выведены из ведения судов присяжных. Такого рода дела, видимо, с также собранной и оформленной доказательной базой, слушаются коллегиями из трех судей в закрытом режиме.
Если суммировать, Александр, то, что вы сказали, это в большей степени паралич судебной системы или даже правоохранительных органов России, или же это общий контекст того, что в стране, в общем, не раскрываются общественно значимые преступления?
Общий контекст. Ведь Анна Политковская не одна была в списке общественных деятелей, которым открыто угрожали, кого записывали в враги русского народа. Недавно убит Стас Маркелов, который по многим делам работал вместе с Политковской. Она как журналист, он как адвокат. Сколько времени он находился в разных списках врагов народа на фашистских сайтах? Достаточно долго. Я видел, как прокуратура, как следователи МВД с неохотой принимали заявления от людей, которые в таких списках находились. Вот если бы милиционера стреляли, деле, тогда совершенно другое дело. Сама постановка проблемы, когда террор – это не воздействие на общество, это воздействие на государство, именно такого рода преступления и есть главный объект внимания следственных органов, судебной системы, оно и оставляет без защиты тех, кого государство должно защищать, таких как Бритков, таких как Маркелов.
С членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал Кирилл Кобрин. Накануне присяжные оправдали всех четверых подсудимых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве 9 часов 17 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Камомуческом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. Двое граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Нью-Стар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. Курсы валют. Доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Братья Карамазовы в Мариинском театре. Единый госэкзамен по истории или угадайка в клеточку. Вифлеемская звезда в школе драматического искусства. 5 вечеров с Володиным. Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. В студии программы «Время свободы» Валерия Шабаева. Для последней нашей в этой программе встречи я предложила Валерии выбрать самую интересную публикацию на ее собственный вкус.
И понравилась мне публикация в «Новой газете «Пятница». Виктор Коваль рассказывает историю, которая говорит о том, что любой путь для наших верблюдов – путь страдания. Но обо всем по порядку. История началась 31 января, когда автопоезд с 20 верблюдами из Калмыкии, направлявшийся в цирки Болгарии, застрял на российско-украинской границе. «Верблюдам нельзя», — сказала украинская сторона, сославшись на меры по борьбе с эпидемией африканской чумы свиней. Верблюд, конечно, не свинья, но, наверное, что-то такое африканское.
Ну и потом болеть тоже может чем-нибудь.
Да. Ну вот переговоры о том, насколько верблюд – это что-то африканское, затянулись. И на 7-й день пребывания в кузове грузовика один верблюд умер от удушья. Недоумение первое. Неужели организаторы верблюжьего автопоезда не знали, что в контексте таких понятий, как «Газпром», «Нафтогаз», «Транзит газа через Украину», жизни животных подвергаются опасности? Второе. Умер верблюд на российской территории в Ростовской области, хотя и говорится, что на нейтральной полосе. Из-за отсутствия должных условий содержания. Всего лишь свежего воздуха. А ведь верблюд для нас – фигура знаковая. И Виктор Коваль в подтверждение этого приводит строки. То не серый слон индийский во главе английской рати растоптал Буонапарта, то вошел верблюд калмыцкий под казацким атаманом, триумфатором в Париж.
Ну, сейчас-то вроде бы в России в фаворе медведи и тигры амурские.
Ну вот верблюд и пал жертвой. Справедливо, что глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов официально выразил свое сожаление по поводу гибели верблюда. Продолжает Виктор Коваль и предполагает, что город Оренбург тоже должен был свое слово сказать. У него ведь на гербе изображен верблюд. Украинский путь предполагал дальнейшее прохождение верблюда в Болгарию еще через две страны со своими таможенными капризами – Молдову и Румынию. С Молдовой у России натянутые отношения из-за Приднестровской республики. С Румынией – из-за того, что кое-кто в Румынии желает присоединить Молдову к себе. Рассматривался и другой путь в обход несговорчивой Украины – белорусский. Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария – долгий путь. И для верблюдов не безболезненный. И не факт, что президент Польши Лех Качинский отнесся бы к нашим верблюдам более гуманно, чем президент Украины. Имеются свои амбиции у президента Белоруссии Лукашенко. Говорят, что был еще и южный путь, морской, от Новороссийска через Черное море и Турцию. Но, боюсь, любой путь для наших верблюдов – путь страдания. Транзит
верблюдов как транзит газа. Вопрос очень непростой, насколько я могу уже сейчас судить из того, что вы рассказали.
Так тут сейчас будет обобщение несколько в ином направлении. Хорошо, что настоящая драматическая история, приобретшая широкий географический охват, привлекла внимание мировой общественности к экзотическому миру мозоленогих, среди которых следует отличать африканских одногорбых драмадеров от российских двугорбых бактрианов.
Специальная картинка на полях газеты.
И картинка, да. Возможно, в честь одного из верблюдов и поставят памятник на месте его гибели в Ростовской области, на российско-украинской границе, как случайной жертве уродливых межгосударственных отношений. А вот закономерными жертвами таких отношений являются ничем особо не примечательные люди разной национальной принадлежности и в неустановленных количествах. И по скриптум. 17 февраля верблюды прибыли в Болгарию. Не скажу благополучно, все животные нуждаются в срочной ветеринарной помощи и длительной реабилитации. Один верблюд контужен.
Валерия, напомните, пожалуйста, куда шел этот караван и зачем?
Караван направлялся в цирки Болгарии. То есть это
увеселительные верблюды, гастроли такие. Ну вот такие печальные гастроли, в общем-то, каким-то образом даже наложились на политические проблемы между государствами, в которых собирались выступать верблюды. Спасибо Валерии Шабаевой. Сегодня она читала российские газеты. Наши слушатели встретятся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Эту программу проведет Марк Крутов, а газеты там будет читать также Валерия Шабаева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев должны быть этапированы в Москву. Хамовнический суд столицы будет рассматривать новое уголовное дело в отношении них. Обвинительное заключение по новому делу Ходорковского и Лебедева было утверждено Генпрокуратурой России, а материалы дела были направлены в Хамовнический суд Москвы. По этому делу Ходорковский и Лебедев обвиняются в присвоении мошенническим путем почти 1 триллиона рублей и легализации почти 450 миллиардов рублей. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер считает решение суда об этапировании ее подзащитного в Москву закономерным. Платона Лебедева и Михаила Ходорковского будут этапировать в Москву для того, чтобы рассматривать новое дело против них. Как вы относитесь, во-первых, к тому, что их все-таки решено этапировать, а не рассматривать дело в их отсутствии?
Я считаю, что это единственное решение, которое в данной ситуации мог принять судья, к которому поступило это дело. Поскольку по закону обвиняемые имеют право участвовать в судебном разбирательстве, это право, в общем, неотъемлемое право каждого человека, право на защиту.
Была возможность, насколько понятно из предварительной информации, сделать рассмотрение этого дела с их участием, но по видео конференции. С вашей точки зрения, это дает какие-то иные, меньшие возможности для того, чтобы рассмотрение было наиболее адекватным и объективным?
Ну, я с самого начала считала, что нет такой возможности рассматривать это дело по видеоконференции. И то, что начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю высказал такую вероятность, говорит только о его знании закона вообще и отношению к правам человека. Поэтому, естественно, единственным возможным способом рассмотрения этого дела – это рассмотрение в суде по месту инкриминируемых деяний с участием обвиняемых и их защитников.
Ну и по поводу самого нового дела. Какова будет линия защиты, есть ли уже какие-то аргументы, и какая будет у вас возможность участвовать в рассмотрении этого дела?
Ну, естественно, уже позиция по делу давно сформирована, и мы по окончанию предварительного следствия, причем как год первый раз заканчивался, так и сейчас, заявляли ходатайство об прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Эта позиция будет на входе всего судебного разбирательства доказываться. Участвовать будут и обвиняемые, и защитники. Естественно, эта возможность будет нам обеспечена судом.
С учетом того, что их доставят по этапу в Москву, они будут помещены в московский следственный изолятор, правильно я понимаю? И это снова нахождение в следственном изоляторе в течение неопределенного срока.
Да, совершенно верно, но, к сожалению, другой возможности, видимо, предоставлено не будет, хотя мы будем заявлять ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку считаем ее незаконной.
Изменения на какую?
Они связаны с лишением свободы.
Сформулируйте, пожалуйста, что это может быть.
Ну, мне не очень хочется сейчас предвосхищать ход процесса, то, что такое ходатайство будет заявлено, оно будет заявлено точно.
В эфире программы «Время свободы» была адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что предварительные слушания второго уголовного дела против Ходорковского и Лебедева в Москве пройдут уже 3 марта. Дело будет рассматривать единолично председатель Хамовнического районного суда Виктор Данилкин. О том, как защита готовится к предварительным слушаниям, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Готова ли защита к этим предварительным слушаниям уже сейчас? Может быть, уже сейчас известно, с какими ходатайствами будете обращаться? Может быть, будете ходатайствовать о прекращении уголовного дела?
Мы приблизительно в эти даты и ожидали начала предварительных слушаний. Мы к ним готовимся. Принципиально концепция нашей позиции существует, она согласована. Конкретные документы, ходатайства, обращения к суду. Я могу сказать сейчас, на данный момент, то, что там будет затронут широкий круг вопросов, включая те, которые вы упомянули, и ряд других.
Будет рассматривать Хамовнический суд. Наверное, там не такие условия для того, чтобы проводить открытый процесс, для того, чтобы присутствовала пресса. А вообще защита и подсудимые заинтересованы в том, чтобы и следствие по этому делу освещалось широко?
Мы в этом заинтересованы и постоянно об этом говорим. Последний раз мы об этом сказали в заявлении защиты, когда было утверждено обвинительное заключение. Что касается технических возможностей, к сожалению, да, реалии таковы, что в судах в центре Москвы, как правило, залы небольшие или не очень большие. Остается только надеяться, что выберут не самый маленький и при этом еще не займут места для публики и для прессы, в том числе, а какими-нибудь специально обученными людьми, как это было, как мы знаем, на первом процессе. Надеюсь, что в этот раз хотя бы таких уловок не будет.
Но то, что судья будет рассматривать дело единолично, если я правильно понимаю, это делается по инициативе подсудимых?
В данном случае это общее правило, дело рассматривать судью единолично. У наших подзащитных была возможность ходатайствовать о рассмотрении дела коллегии из 3 судей. Это как бы особенный такой специальный порядок, а единоличное рассмотрение – это общий порядок. В данном случае предпочли обычный порядок, считая, что он ничем не хуже. Если суд будет такой, каким он должен быть по закону, то один судья вполне в состоянии, по нашему мнению, разобраться и понять, чего стоит все это дело. А если это будет не так, как должно быть по закону, то и коллеги из 3 судей ничем не облегчат ситуацию.
А тот факт, что решено и Ходорковского, и Лебедева этапировать в Москву, а не проводить рассмотрение дела в их отсутствии, на ваш взгляд, это положительный момент?
Это выполнение судом его обязанности. У обвиняемого есть право лично участвовать в судебном разбирательстве.
Видеоконференция...
Я подчеркиваю, лично участвовать в судебном разбирательстве. Видеоконференция для суда первой инстанции не предусмотрена и не проводится. Я не знаю, кто и зачем это придумал и вбросил в информационное пространство, но этого не бывает и не может быть. Представьте себе, как по видеоконференции можно исследовать доказательства, в том числе письменные. Как по видеоконференции консультироваться с защитниками. Это просто бред какой-то.
В эфире программы «Время свободы» был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев должны быть этапированы в Москву. Хамовнический суд столицы будет рассматривать новое уголовное дело в отношении них. Где именно сейчас находятся Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, неизвестно. Сегодня утром появилась информация, что адвоката Платона Лебедева Евгения Мирасниченко не пустили в СИЗО Читы к подзащитному. Это дает адвокату повод предполагать, что Лебедев и Ходорковский могут уже находиться и не в Читинском СИЗО. Сегодня в 13.07 слушайте программу «Час прессы», ведущий Виктор Резунков, и посвящена она выборам муниципальным в Петербурге, которые состоятся 1 марта. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному, поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни его клиента, заявил адвокат. Нельзя достоверно утверждать, что он все еще находится в Чите. Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. Новая газета и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили шеф-редактор газеты Сергей Соколов и сын Политковской Илья. Двое граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Обоим, которые являются работниками местного алюминиевого завода, удалось бежать из плена боевиков. Несколько дней беглецы блуждали в поисках дороги. Сегодня в Ужевске пройдет пикет в связи с назначенной внеочередной сессией Госсовета парламента Удмуртии. Депутаты должны утвердить кандидатуру нынешнего президента республики Александра Волкова, чьи полномочия Дмитрий Медведев предлагает продлить. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Канаде, приветствовал усилия этой страны, направленные на противодействие экономическому кризису и вклад Канады в решение проблем Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы. В штате Вирджиния обнаружен техасский миллионер Ален Стэнфорд, обвиняемый в мошенничестве с инвестициями. Агенты ФБР вручили Стэнфорду претензию комиссии по ценным бумагам и биржам США, но не стали его арестовывать.
В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в некоторых российских, в крупнейших российских мегаполисах. -2 и облачно с небольшим снегом в Москве. В Санкт-Петербурге -4, переменная облачность и также небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы теперь обращаемся к главной, ну не главной, к теме, которую мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями в течение всей программы. Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, направленный на расширение полномочий Федеральной службы судебных приставов. В частности, речь идет о наделении судебных исполнителей правом на оперативно-розыскную деятельность. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Одобренный Государственной Думой законопроект должен расширить полномочия судебных приставов-исполнителей, предоставив им большие возможности для исполнения судебных актов. В настоящее время приставы являются обычными государственными служащими, не имеющими прямого доступа к оперативной информации. О предложенных законопроектом поправках рассказала советник отдела по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов Любовь Польшакова.
Служба судебных приставов занимается розыском имущества должников, но при этом она не имеет права разыскивать должников физических лиц. А так как основная часть наших исполнительных производств – это алиментные обязательства, и нам необходимо разыскивать не только имущество этих алиментщиков, но и самих алиментщиков, то тут нам, безусловно, необходимы функции оперативно-розыскной деятельности. А для того, чтобы обладать функциями оперативно-розыскной деятельности, нам необходимо быть членом правоохранительных органов.
Вопрос о том, чтобы наделить службу судебных приставов правом на оперативно-розыскную деятельность, обсуждается не первый год. О прошлых и нынешних поправках я попросила рассказать менеджера проекта «Судебная реформа», директора Института правовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Екатерину Мишину.
Те поправки, которые вносились в последние годы, они в основном были ориентированы на то, чтобы у судебных приставов было больше возможности реализовывать свои функции, приводить в исполнение судебное решение. Не все эти поправки у меня вызывают большой восторг, но вот в частности идея ограничения свободы передвижения граждан, отказ в выдаче заграничного паспорта человеку, который является злостным неплательщиком алиментов, это все вещи, знаете, несущие в себе широкие возможности для злоупотребления. Поэтому я считаю, что, наверное, нужно предоставить судебным приставам более широкие возможности по розыску активов, но это все должно очень четко быть согласовано с функциями структур, в обязанности в которых по закону входит оперативно-розыскная деятельность.
Помимо этих, некоторые эксперты высказывают опасения, что придание службе судебных приставов статуса правоохранительных органов позволит им претендовать также на дополнительные полномочия. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжение темы – традиционный опрос «Радио Свобода». Сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами. И такой же вопрос по просьбе «Радио Свобода» наши корреспонденты адресовали жителям и гостям нескольких городов России. И в Оренбурге с народом общалась Елена Стрельникова.
Случалось, бесконечно дают эти. То штраф за улицу не там перешел, то еще там бесконечно шлют. Мы очень законопослушные граждане, реагируем правильно.
Было дело. Было прислано судебное извещение о том, что у меня есть долг по налогу на транспорт. Хотя у меня была на тот момент инвалидность как у участника боевых действий. То есть я имел 100% скидку, льгот. В результате, что-то я не разобравшись, заплатил госпошлину за обращение к мировому судье. Я потом только разбирался с судебными приставами. Не надо давать им, чтобы они превращались в карательные органы.
Это было при разводе и с дележкой имущества. Вопрос решался и по-честному, по совести.
Да, кредит не платили. Нет, выплатили сами по себе, а приставы до сих пор пытаются найти.
Ситуация очень даже нехорошая. У меня сняли всю заработную плату, причем это было недавно. И получилось так, что ошибочно сняли деньги. И вот уже не могут мне их вернуть в течение 2 месяцев. Я даже в прокуратуру обращалась по этому поводу. Так что не очень хорошая ситуация, в которой я столкнулась с судебными приставами. Алименты мне муж не платит на ребенка уже более 2 лет, и никак их нельзя взыскать. Разводит руками и все. То есть я недовольна работой судебных приставов.
Случалось. Штраф вовремя не оплатил за даже транспортное нарушение.
Да, один раз приходили без повода. Ну, взяли 100 рублей за то, что налог был уплачен, как потом оказалось. А взяли как это. А так больше нет. Бог миловал. Пошла в налоговую, разбиралась, сказали, у вас все уплачено. Я говорю, кто мне 100 рублей вернет?
Да нет, пока не было таких случаев. Я вообще-то из деревни, у нас там таких случаев не бывает.
Слава богу, нет.
Да, сейчас. Вполне лояльный подход был. Ситуация задолженность по кредитам. Ну, по возможности рассчитались, там, часть не рассчитались. Не все судебный пристав решает, наверное, все-таки возможности человека каждого решает в конкретном данном случае.
Нет, даже припомнить не могу.
Случалось. Только чисто не по делу, а чисто в житейском отношении. Нормальные люди. Все мы нормальные люди.
Так на вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами, отвечали жители города Оренбурга. Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Ижевске пройдет пикет, организованный Координационным советом гражданских действий в связи с назначенной на сегодня внеочередной сессией Госсовета парламента Удмуртии. Депутаты должны утвердить кандидатуру нынешнего президента республики Александра Волкова, чьи полномочия на этом посту российский президент Дмитрий Медведев предлагает продлить еще на 5 лет. На сегодняшнюю акцию собираются прийти те, кто не хочет видеть нынешнего главу Удмуртии на этом посту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Сегодняшняя массовая акция протеста в Ижевске уже 6-я за нынешний политический сезон. И основным лозунгом всех митингов было требование отправить президента Удмуртии в отставку, как руководителя, не способного решать серьезные экономические проблемы региона и не желающего вступать в диалог с обществом. Массовое протестное движение в Ижевске, возникшее в январе 2005 года как «Седая революция» в связи с требованием пенсионеров не лишать их льгот, отмененных 122-м федеральным законом, почти сразу стало шириться за счет других категорий населения, столкнувшихся с противодействием властей решению любых их насущных проблем. Это были жители общежитий, садоводы, владельцы гаражей, обманутые дольщики и так далее. Отсутствие иных форм диалога с властью вывело людей с плакатами на площадь, говорит один из лидеров оппозиции, главный редактор городской газеты «День» Сергей Щукин.
Жители города Ижевска на протяжении последних 4 лет постоянно выходили на митинги, демонстрации, пикетировали органы республиканской власти и муниципалитета. Это люди, которые пришли на площадь, вышли на улицу, в общем-то, со своими проблемами, каждый со своей, и эти проблемы за 4 года не решались. Только это и объясняет, почему в Ижевске не прекращаются митинги и демонстрации.
Регулярность массовых акций отнюдь не облегчила их подготовку и проведение. Нынче, накануне Накануне инаугурации президента Удмуртии Александра Волкова власти усилили прессинг на организаторов. За 3 дня до акции податели заявки на пикетирование, члены общественной организации «Дымовые комитеты Ижевска» Светлана Сетчихина и Галина Дорошева, были вызваны к исполняющему обязанности начальника милиции и общественной безопасности полковнику Олегу Опарину. Вот что рассказала Светлана Сетчихина об этой встрече.
Общая суть была, что там будут и «Единая Россия», и «Патриоты России», и чтобы не было никаких эксцессов, чтобы мы как бы не играли на руку Западу, и что мы не правы. В том, раз Медведев Волкова поставил, значит, он понимает, что делает. Да, Госсовет у нас не пустят, никого туда не пустят, даже кто живет, и то трудно будет пробраться.
Упоминание партии «Патриоты России» в рассказе Сетчихиной связано с тем, что политическое крыло протестного движения в Ижевске выступает под флагом этой партии. Но в составе Координационного совета есть и целый ряд других общественных, непартийных организаций. Несмотря на давление, пикетчики от своих намерений выйти на площадь не отказались. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Акция протеста в Ижевске начнется сегодня в 11 часов. По крайней мере, она запланирована на это время. Возможно, к следующей информационной программе, к программе «Свобода в полдень», уже будут какие-то подробности из Ижевска. А сейчас программу «Время свободы» продолжает рубрика «Культура. Новости и комментарии». Новости представляет Никита Татарский, комментарий Елены Фанайловой.
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцарское звание Терри Пратчетта, второго по популярности после Джоан Роулинг британского писателя. Он работает в жанре фэнтези. После церемонии в Букингемском дворце писатель, страдающий редкой формой болезни Альцгеймера, призвал активнее финансировать исследования болезни. В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премии в области поп и рок-музыки «Брит Эвордс». Валлийская певица Даффи стала ее победительницей в 3 номинациях – «Лучшая исполнительница», «Лучший дебют» и «Лучший британский альбом». Победители определялись онлайн-голосованием 1000 музыкальных экспертов. С торгов «Кристис», которые пройдут в парижском Гран-Пале 23 февраля, снят гобелен «Поклонение волхвов» английского художника, одного из основателей школы прерафаэлитов Эдварда Берн-Джонса. Работа принадлежала Пьеру Берже, коллеге модельера Ива Сен-Лорана. Коллекционер решил подарить музею Арсе, созданный в 1887 году, гобелен, стоимость которого достигает 600 тысяч евро. Новая российская литературная премия «Неформат» объявила своими лауреатами молодых писателей Ульяну Гамаюн, Еву Рапопорт и Веру Полоскову. Премия основана писателем, коммерсантом и членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Липскировым. Жюри возглавлял Юрий Мамлеев. В состав жюри входили сетевой поэт Арлуша и Ксения Собчак. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Человек, который написал скандальный стишок «Подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак» и героиня его текста до работы в жюри новой премии уже встречались. Не в суде по иску о защите чести и достоинства, а на светских вечеринках. Сетевой поэт Арлуша, он же художник и бывший арт-директор журнала «Столица» Андрей Орлов, был приглашен на день рождения Ксении Собчак, которая, можно сказать, оказалась постмодернисткой и устроила так, что подарили ей на день рождения живого Арлушу. Несмотря на то, что в комментариях для прессы все члены жюри премии «Неформат» старались выглядеть чрезвычайно респектабельными, а критерии премии не отличаются эстетической внятностью, можно с уверенностью сказать, что новая премия – это версия национального бестселлера для молодых. Ни главу жюри Юрия Мамлеева, ни критика Льва Данилкина, ни вышеупомянутых Арлушу и Собчак нельзя заподозрить в нелюбви к разным формам эпатажа публики и скандала. И если прозаики Ева Рапопорт и Ульяна Гамаюн также темпераментны и зажигательны, как поэт Верочка Полоскова, которую любит поэт Арлуша, то выбор премии «Неформат» следует назвать в джазе только девушки.
Рубрику «Культура. Новости и комментарии» в программе «Время свободы» представили Елена Фанайлова и Никита Татарский. В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы. Курсы валют. Доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве стало больше чиновников, занимающихся вопросами семейного устройства сирот, а усыновлений стало меньше. Несмотря на кризис, в Петербурге весной ждут сезонного наплыва гастарбайтеров. Подробнее об этом и не только в сегодняшнем выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Петербург. Из-за снижения спроса на продукцию в связи с кризисом 40 предприятий Петербурга намерены провести сокращение сотрудников. Массовыми сокращения будут только на нескольких предприятиях. Остальные, как заявил глава Комитета экономического развития Сергей Бодрунов, проведут так называемые косметические сокращения. Москва. Ежедневно в столичных родильных домах отказываются от двух детей, а ежегодно суды лишают родительских прав около 700 неблагополучных москвичей. В начале этого года в Московском банке данных значилось 5257 сирот. Семей, желающих усыновить ребенка, меньше на порядок – 449. А вот столичных учреждений, занятых поддержкой семьи и детей, стало 60. Их штаты в год семьи были увеличены в 2,5 раза, а число усыновлений за тот же год уменьшилось более чем на четверть, опекунство и патронажи на треть. Петербург. В ГУВД совместно с представителями диаспоры обсудили проблемы трудовых мигрантов. К началу сезонного наплыва гастарбайтеров планируется установить так называемые информационные столы в аэропортах и на вокзалах, для того чтобы уберечь приезжающих от фиктивных способов оформления на работу. Как заявил начальник ГУВД Владислав Петровский, этим следует заниматься не только милиции, но и представителям конфессий и диаспор, проживающим в регионе. Москва. Московский областной суд принял к производству иск против постановления правительства Московской области, согласно которому при строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург пройдет вырубка Химкинского леса. Истица – лидер группы защитников этого леса Евгения Чирикова.
Касательно отмены постановления 358/16, в соответствии с которым практически весь Химкинский лес отводится под транспортную инфраструктуру объекты капстроительства к трассе. Я упираю на то, что в соответствии со 102 статьей лесного кодекса сплошные рубки зеленых насаждений запрещены. 86-я статья. Лесопарки не могут быть переведены в земли иных категорий вообще.
Петербург. Водоканал в условиях финансового кризиса ужесточает требования к должникам. Предприятия, не оплатившие услуги в течение 60 дней, будут отключаться от водоснабжения. Москва. Столичные власти собираются частично свернуть программу закрытия уличных рынков, перенести закрытие на 2-3 года. В этом году планировалось закрыть 61 такой рынок. Сегодня на столичных рынках, по данным Департамента потребительского рынка и услуг, работает более 70 тысяч человек. Еще одна антикризисная мера – открытие комиссионных магазинов. В каждом округе Москвы до конца года планируют открыть не менее 2 таких магазинов. Петербург. Городской комитет по благоустройству в условиях сокращенного финансирования будет закупать вместо импортных отечественные растения для клумб и газонов. Они вдвое дешевле. Новости Москвы и Петербурга. 20 февраля. Вера Володина.
В эфире «Время свободы». В Томске инвалиды и родители детей-инвалидов объявили голодовку. Они требуют соблюдения областного и федерального законов по бесплатному предоставлению земельных участков под строительство жилья. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Участники акции протеста требуют от властей одного – соблюдения закона. Стены двухкомнатной квартиры, где проходит голодовка, увешаны плакатами с обращениями к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и местной власти. По федеральному и областному законам инвалиды, репрессированные и многодетные семьи имеют право на получение земельного участка бесплатно. По факту в Томской области эти законы сегодня не работают, уверяют протестующие. Именно поэтому они решились пойти на крайнюю меру – бессрочную голодовку. Самой старшей участнице акции протеста 60 лет. Среди голодающих – родители детей-инвалидов и многодетные матери. Другого способа привлечь внимание к своей проблеме, говорит одна из участниц голодовки Марина Волкова, у них просто нет. Все испробовали.
Мы как бы не знаем, чего уже ждать. Мы предупреждали, что крайние шаги мы пойдем. У меня уже дома две папки документов отказов. Из Томского района, с мэрии, с приемной Путина. Ну, отовсюду. У меня ребенок инвалид. И чтобы улучшить свой жилищный вопрос, мы встали на очередь. С очереди нас сняли незаконно. Мы хотели взять землю тогда, чтобы построить дом, чтобы наш ребенок жил. Потому что самостоятельно он не сможет этого ни купить, ни сделать ничего. Но обращаясь по всем инстанциям, ко всем, у нас получилось, что нас не слышат.
Больше 150 семей в Томской области сегодня обратились с просьбой предоставить им землю. Только 20 через суд добились получения земли бесплатно. Судебное решение – единственный способ добиться выполнения закона от органов местного самоуправления, говорит защитник голодающих Игорь Пучков. Без судебного решения в районных администрациях с людьми никто даже не разговаривает.
Вот они 8 месяцев ходят по всем инстанциям, по Томскому району, в мэрию, обращались в обязательное правительство Российской Федерации, Путина, общественную приемную, и везде их футболят. И в связи с тем, что люди видят, что их права нарушаются, и с ним не хотят никто договариваться, разговаривать, решать их проблемы по предоставлениям земли, несколько человек, сначала 5, сегодня еще присоединилось 3, объявили голодовку, знак протеста, чтобы их услышали. Инвалиды хотят, согласно закону, они имеют право получить землю, они хотят получить земельный участок и построить там себе дома, чтобы их там дети инвалиды или они там как инвалиды могли на свежем воздухе проживать. Федеральный областной закон дает это им право. Но, к сожалению, нету процедуры, как эту землю им получать.
Представители региональной власти после встречи с голодающими заявили, что нынешний закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям и семьям инвалидов несовершенен. В нем не прописаны механизмы выделения земли, и именно поэтому закон не исполняется органами местного самоуправления. Заместитель губернатора по социальной политике Сергей Ильиных пообещал, что до апреля месяца в Томской области будет разработан новый законопроект о выделении земли, и там будут прописаны все механизмы льготного предоставления земельных участков под строительство.
Необходим порядок для всей территории Томской области, который бы определил механизм внеочередного предоставления земельных участков тем категориям граждан, которые определены федеральным и областным законом, причем предоставление этих земельных участков для целей жилищного строительства. Действительно, ситуация назрела, и такой закон, единый для всей территории Томской области, необходим. Нам сегодня предстоит очень сложная, непростая работа по подготовке закона, законопроекта, который этот порядок определит. Задача нетривиальная, потому что есть очень много тонкостей, и мы должны в этом законопроекте дать ответы на те вопросы, которые сегодня людей волнуют, и учесть все те вопросы, которые просто выпали из правового регулирования до этого. Будет создана при комитете рабочая группа, куда войдут представители администрации Томской области, представители органов местного самоуправления и представители, так скажем, стороны, нуждающейся в решении этого вопроса.
Участники голодовки заявили, что прекратят свою акцию протеста только после встречи с районными властями, которые должны исполнять закон, и лишь после того, как представители органов местного самоуправления дадут гарантии исполнения нового закона, голодовка прекратится до апреля. Если в апреле новый закон не заработает, люди намерены выйти на митинги и продолжить голодовку. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Время свободы». Аналитики в странах Центральной Азии обсуждают итоги недавнего саммита Организации договора о коллективной безопасности. Эксперты говорят о борьбе за лидерство в регионе между Казахстаном и Узбекистаном. В эфире «Радио Свобода» независимый узбекский политолог Ташпулат Юлдашев и известный в Казахстане журналист, обозреватель «Радио Свобода» Мирхат Шарипжан. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Каковы позиции Узбекистана в Центральной Азии? Существует ли борьба за лидерство в регионе со стороны узбекских властей?
Безусловно, Ислам Каримов с самого начала своего президентства начал вести активную борьбу за лидерство в Центральной Азии. Одним из признаков того, что он хотел, был его лозунг «Узбекистан – государство с великим будущим». Он практически, ну, исходя, конечно, из своего характера, стал давать указания президенту, например, Нурсултану Назарбаеву. Или там, скажем, вначале он хотел подчинить президента Таджикистана Имам Али Рахмона. Практически не считался с мнением и тоже пытался давать прямые указания, как своим подчиненным, президенту Киргизии в то время Акаеву и в последнее время Бакиеву. Его претензии на лидерство, причем необоснованные, не подкрепленные развитием экономического сотрудничества, развитием гуманитарного или там культурного сотрудничества, вот это вот всегда проявлялось.
Мирхат, существует ли между республиками? Если да, то как ее выражает Астана?
Если мы будем это все-таки называть ревностью, она все-таки существовала, я думаю, и в годы советской власти. Всегда, когда приезжали руководители из центра, на перегонки бежали первые руководители этих республик. Я думаю, что, конечно, в Казахстане вообще, и если мы говорим о Нурсултане Назарбаеве, имеется и не то чтобы обида, но какая-то амбиция в отношении Узбекистана. Назарбаев с самого начала сотрудничества с Исламом Каримовым пытался найти точки соприкосновения, потому что это очень гибкий человек по отношению к соседям, гибок по отношению к Китаю. В этом отношении Узбекистан в гораздо лучшей ситуации, с Китаем не имеет общих границ, поэтому Назарбаев умеет быть осторожным. Свои амбиции, как бы он имея, при этом он очень серьезно занимался банковской системой, занимался экономическими какими-то преобразованиями, чтобы как-то на деле доказать, что Казахстан может сделать и сделал очень многое. Банковская система в Казахстане одна из лучших в СНГ. Вот в этом проявляется отличие политики казахстанского президента от политики узбекского. Вот если, допустим, даже взять Ислама Каримова, закрытие военной базы в Ханабаде, если где-то начинается проблема у него с Западом, он идет открыто прямо в Кремль, то у Назарбаева все двери вокруг открыты, и он умеет как бы держать то, что он называет многовекторную политику, очень искусно.
Известно, что политика Казахстана относительно военного союза с Россией более доброжелательная. Ташкент осторожнее подходит к этому вопросу. Ташпулот Юлдашев, как вы думаете, почему?
Ислам Каримов вообще никому не доверяет, даже Москве. Он никого в Узбекистан подпускать не хочет. Он считает, что в любом случае политический интерес может взять верх, и поэтому Москва может действовать по своим усмотрениям. В этой связи он одно время состоял в АДКБ, потом в ГУМ перешел, потом отказался от ГУМ, а теперь уже отказался от участия в Евразес, но пока сохранил свое членство в АДКБ. В АДКБ тоже последние документы, когда были подписаны, он подписал с такими оговорками, которые, по сути, сводят на нет договоренности в военной области. Я считаю, его осторожность связана только страхом потерять свою власть.
Мирхат, а Казахстан видит в России надежного военного союзника?
Я думаю, что с Казахстаном дело совсем по-другому обстоит. Вы посмотрите на карту. На евразийском континенте самая длинная граница – это российско-казахстанская. Это около 9 тысяч километров. Это и русскоязычное население, которое составляет более 30% в Казахстане. Это и русский язык, который, в общем-то, официально даже по конституции является официальным языком. Казахстан не сможет без России по той простой причине, что это не просто, как говорят, любят говорить, мне не нравится это выражение, как подбрюшье, там, Россия и так далее. Это даже не дело не в этом. Огромное количество родственников по ту и по другую сторону границы. Поэтому Казахстан вынужден быть с Россией как в военном плане, так и в политическом и в экономическом. У Казахстана ситуация вот России с этой стороны Китай, который, если мы будем даже смотреть исторически, в то время закладывалось там умение маневрировать между полюсами власти или влияния, и это продолжается до сих пор.
Малика Рахманова беседовала с узбекским и казахским политологами. На этом закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Марк Крутов, Валерия Шабаева и продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Речь пойдет о вердикте присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Владимир Карамурза обсудит это с ее коллегами Юлией Латыниной и Сергеем Соколовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285.